Хорошо. А моя проповедь сегодня к вам имеет название «Жить, чтобы видеть». Жить, чтобы видеть. Я даю себе отчет, что вы все имеете глаза. Но вы, наверное, читали или слышали, когда кто-то с вами делился проповедью, или вы взяли это из Библии, что не всякий, имеющий глаза или уши, видит или слышит. Не так ли, друзья мои? Помните слова Иисуса? Имеющие уши. Что написано дальше было? Да слышит. Оказывается, наличие этих интересных, прекрасных инструментов, которые Господь нам дал, не гарантирует, что мы видим и что мы что? Слышим. Откройте, пожалуйста, Иоанна, 9 главу. Евангелие от Иоанна, 9 глава. Аллилуйя. Аллилуйя. Пускай непогода не влияет сегодня на принятие Слова Божьего. Потому что слово я буду говорить о глазах, но надеюсь вкладывать в ваши уши. Поэтому, когда вы сегодня замерзаете, не одевайте какие-то предметы на ваши уши, чтобы не слышать. Хорошо? Иоанна 9. Иоанна 9. Аллилуйя. Вы нашли это местописание, друзья мои? С первого стиха. Я могу читать вам? Спасибо. «И проходя, увидел человека слепого от рождения». Кто проходил? Иисус. «Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Скажите, пожалуйста, дела Божьи. Аллилуйя. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Ты показываешь нам чудеса этого мира. Ты показываешь нам, Господь, прекрасные вещи и плохие вещи также, Господь. Я верю, что Ты не создавал плохие вещи, но этот мир находится во зле, Господь. И мы, находясь в этом мире, Господь, видим не только добрые вещи, но видим и негативные также, Господь. И Ты не закрыл наши глаза, Господь, чтобы мы это видели, Господь. И когда мы увидели, Ты предложил нам принять какое-то решение, Господь. Иногда мы просто судим этот мир, иногда мы соглашаемся с этим миром. То, что нам нравится, или то, что нам не нравится, Господь. Но Ты сегодня хочешь открыть, Господь, аллилуйя, наши глаза духовные, чтобы мы видели не только своими глазами физическими этот мир, а увидели Тобою, Господь, то, что Ты видишь сегодня в этом мире. И не только смотреть на то, что нас окружает, а чтобы Твои глаза осветили нас самих, Господь. Чтобы мы увидели самих себя, Господь, через те духовные глаза, которые Ты желаешь открыть в нас, Господь. Ты дал нам физические глаза. Мы видим, созерцаем, что происходит вокруг нас, Господь. Мы видим даже себя в зеркале, Господь. Но немногие из нас уверены и имеют твердое убеждение, что мы имеем духовные глаза, чтобы смотреть на нас через призму не зеркала, а Слова Божьего, Господь. Отец, пускай сегодняшнее слово откроет нам то, что было закрыто от нас самих, Господь. Откроет то, Господь, что находилось долгое время в темноте, Господь. Но я верю, что сегодня Ты явил свет этот, Господь, для того, чтобы просветить очи сердца нашего, очи нашего ума, Господь, чтобы мы увидели, Господь, тот мир, в котором мы живем, увидели самих себя, обстоятельства, решения и дела, которые мы принимаем в нашей жизни, даже увидели церковь нашу совсем другими глазами, Господь. Я верю, что у Тебя великое предназначение для всех нас, Господь. И великий план. Вот почему Ты желаешь, Господь, чтобы мы видели, Господь. Спасибо, Отец. Пускай сегодня откроется у всех прихожан на этом месте. У тех, кого Ты призвал сюда, Господь, аллилуйя, Твои духовные глаза, Господь. Я молю Тебя, Господь. Даже если оно будет, как Ты молился за одного человека, сначала как были как деревья, Господь. Человек не мог разобраться, что двигается, но он начал видеть, Господь. И когда он захотел дальше омыть свои глаза, Ты очистил глаза, и он стал видеть ясно, Господь. Может быть, это несколько шагов будет в нашей жизни, не сразу откроются наши глаза. Но мы доверяем Тебе, Господь. Если Ты начал, Господь, как мы пели сегодня в одной из песен, Ты и закончишь, Господь. Ты Бог начала, и Ты же Бог является конца, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы не пойдем на небо, Господь, аллилуйя, слепыми, Господь. Да упаси нас, Господь, что мы пристали перед Тобой слепыми, Господь. Да будем мы зрячи, потому что Ты сказал, что Ты пришел в этот мир, чтобы мы прозрели, Господь. Я благодарю Тебя за эту миссию на этом месте, Господь. Чтобы я в точности передал то слово, которое Ты верил мне, Господь. Чтобы Твои дети, Господь, Твой народ Божий, видел, Господь, этот мир Твоими глазами, духовными глазами. И чтобы наши физические глаза просто согласались с тем, что видят наши духовные. А если даже они будут против этого, Господь, Ты позволишь нам увидеть, Господь, то, как Ты это хочешь, чтобы мы видели. И мы приняли решение согласно не того, что видят наши физические глаза, а то, что видят наши духовные глаза, Господь. Открой глаза Твоей Церкви во имя Иисуса Христа. И мы скажем Аминь. Аллилуйя. Итак, вы прочитали со мною интересное место Писания. Необычное, мы немножко сегодня просуждаем этим местом Писания для того, чтобы увидеть для себя, что Бог хочет нам здесь показать. Вы знаете, что дети часто играют слепых? Никогда не делали? Я лично в своей жизни делал. Было приятно закрыть глаза и пытаться кого-то найти. Не было такого в вашей жизни? Было. Вы так молчите, я думаю, только я один такой был, играл слепого. Вы все были сразу уже зрячие, да? Ну, как бы не было, это всегда забавно смотреть на эту картину, не так ли? Потому что вроде бы ты же можешь и посмотреть в это время. Это не то, что закрыли какой-то повязкой. Ты притворяешься, что ты как будто не видишь, не так ли? Но в нашей физической жизни не все люди притворяются, и мы сталкиваемся с теми, которые слепые, и поэтому быть слепым – это трагедия, не так ли? Это большая трагедия. И поэтому Библия говорит нам об этой трагедии с разных сторон. Есть два вида слепоты, которые говорят в Библии. Первая слепота – это физическая слепота. И вот Иисус столкнулся в этих первых стихах со слепотой человека, которую Он увидел. Но Библия говорит не только о физической слепоте, Библия также говорит и о духовной слепоте. И мы в той же самой Библии видим многократно примеры духовной слепоты. Теперь добавлю следующее. Я думаю, и я так понимаю через Слово Божье, что духовная слепота опаснее и страшнее и разрушительнее, чем слепота какая? Физическая. Почему? Ну давайте разберемся. Откройте, пожалуйста, в той же 9 главе. Если вы не закрыли случайно, палец не убрали. Не убирайте палец, нам еще понадобится эта глава. Последние стихи, начиная с 39, 40 и 41. Та же 9 глава Евангелия от Иоанна, с 39 стиха. Вы нашли это местописание? Я могу вам читать? Спасибо. И сказал Иисус: на суд я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали какими? Слепыми. Молодцы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывшие с ним, сказали ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что вы видите, то грех остается что? На вас. Нам трудно, возможно, исходя из физического зрения, сейчас здесь согласиться с Словом Божьим или, скажем, заявлениями пастора Виктора, который говорит вам, что если мы имеем физические глаза, это не означает, что мы все видим. Мы, конечно, благодаря остроте зрения, если таковое у вас еще осталось, слава Богу, и еще различаем и деревья, и дома. И еще лучше, если еще различаем какие-то цвета. Различаем, где красный свет, где зеленый, не так ли? Потому что бывает, смотришь на людей, они как будто этого и не замечают. Или, может быть, не видят. Я верю, что когда люди получают драйвер лайсенс, их распознают зрение, дальтоники или нет. Различают только белый, черный, или все-таки видят какие-то еще другие оттенки. Но видеть оттенки, это еще не гарантирует или очертание силуэта, что мы видим. С чего мы делаем многие наши поступки и решения? Из того, что мы видим, не так ли? Но, как Слово Божие говорит, все видимое временно. А невидимое, что говорит Слово Божие дальше? Вечно. Поэтому, если понимать, что все, что перед нами сегодня наглядно предстоит, оно временно, значит, оно не может быть основанием для постоянных наших умозаключений. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что только то, что невидимое, но которое является вечно и может быть твердым основанием нашего вероисповедания, наших отношений. Вы не всегда видите человека, который проходит через вашу жизнь. Вы не всегда видите все обстоятельства ситуации в вашей жизни и в жизни другого человека. И поэтому упаси нас, Господь, приносить какие-то поспешные решения. Только потому, что мы что-то увидели, которое мы считаем, при этом мы можем делать какое-то заключение. Нам нужно иметь что-то большее, чем просто видеть внешнюю картинку, не так ли? Есть русская поговорка, говорящая о том, что встречаем по одежке, а потом провожаем уже по другим критериям, не так ли? То есть мы понимаем в этом поговорке, что не все видимое внешнее является заключительным моментом в характеристике того или иного человека. Не так ли, друзья? Поэтому мы должны быть осторожны, когда выносим заключение по поводу того даже, что мы видим. Хотя видимое, кажется, настолько наглядно и настолько бросается в глаза, что нет никакого сомнения, что так оно и должно быть. Но Бог, если бы нас принимал только потому, что мы все видимые, создаем такой же эффект и внутри нас, у нас, наверное, были бы серьезные с ним проблемы, не так ли? Но он проникает вовнутрь нас, не так ли? Потому что Слово говорит, что я сердцеведец, которого вы не можете увидеть извне, не так ли? Для медицины нужны какие-то специальные препараты для того, чтобы увидеть, как сердце двигается, как оно работает. И Богу ничего не нужно, потому что Он есть Тот, который может видеть, что находится внутри, а не только внешне. Я не сильно быстро говорю, вы успеваете за мной? Я хочу, чтобы вы просто понимали, что я пытаюсь сегодня обратить ваше внимание не то внешнее, а то внутреннее, которое Господь хочет нам открыть. Потому что физическое зрение показывает нам только внешнее. Духовное показывает что? Внутреннее. Молодцы, прекрасно. Итак, в этой 9 главе Евангелия от Иоанна Иисус столкнулся с двумя видами слепоты. Физической и духовной. Практически его окружали слепые люди. Нам хочется видеть, что только фарисеи были слепыми, не так ли? Но Иисуса окружали все слепые люди. Почему и сказано Слово Божие, Он пришел в этот мир, чтобы мы что? Прозрели. Не, Он знает, что у нас глаза есть, Он сам насадил нам эти глаза. И Он знает, что мы можем даже ресницами моргать, не так ли? Он все это видит, Он может различать цвет наших глаз. Он может различать остроту нашего зрения. Он все это прекрасно знает. И мы, как бы, из физиологии человека можем понять, человек все-таки видит или не видит. Но Бог говорит не об этом. Если мы слепые, тогда нужно нам искать того, кто может дать нам зрение, не так ли? Но если мы зрячие, мы как бы в услугах врача не нуждаемся, не так ли? Здесь очень интересный парадокс. Если мы поймем, что мы слепые, тогда будем нуждаться в том, кто дает нам зрение. Если мы верим, что мы зрячие, то, конечно, мы к такому врачу не пойдем, не так ли? Если у вас острота зрения 20-20, вы не будете искать врача-окулиста. Вы понимаете мою мысль? Приходят к Богу те, которые осознают и понимают, что они не имеют того, что мы могли иметь. Или не получили то, что должны были получить. То есть что Бог нам открывает? Сначала ты должен признаться, что ты не можешь этого иметь, или ты просто этого не имеешь. Прежде чем я, говорит Господь, могу дать тебе это. Не так ли? И давайте двигаться дальше. Итак, его окружали слепые люди. Почему я так заявляю? Потому что его окружал человек, который был слепорожденный, не так ли? Окружали слепые ученики. Мы только что прочитали, что действительно они первое, что заявили, что откуда же грех у этого человека? От него или от его родителей? Это все, что они смогли сделать заключение. И, конечно же, окружали его слепые фарисеи. Какой бы категории мы сегодня себя не причисляли, Иисус говорит, что это были все слепые. И сейчас мы это увидим. У нас нет надобности доказывать друг другу, насколько мы слепы. Если человек физически слеп, буквально за короткое время мы поймем, что он слепой, не так ли? Потому что этому человеку нужны будут какие-то ориентиры, какие-то принадлежности, что-то использовать для того, чтобы двигаться, не так ли? Смелее. Но с духовными не всегда сразу проявляется. Но если вы понаблюдаете за человеком какое-то время, не надо очень большое время наблюдать, вы также можете определить, насколько этот человек духовно зрячий, насколько этот человек духовно слеп. Не так ли? И поэтому в маленькой ситуации, которая у нас разворачивается даже в первых трех стишках, уже во второй проявляется слепота учеников Христовых. Вы помните, кто это были такие? Это были те, которые через какое-то время станут апостолами, через которых церковь будет распространяться по всей тогда земле. Но здесь, откликнувшись на призыв Господа, идущие вместе со своим учителем, эти люди показывают свою слепоту. Интересно. Наблюдая со стороны за этими людьми, можно действительно увидеть для себя очень интересные детали. Какие из них? Что физическая слепота, среди которой мы также находимся, которая окружает нас, иногда является очень хорошим инструментом скрыть духовную слепоту. Например, смотрите, Иисус обратил внимание на слепого человека, который был слеп физически. И как только вскрылась слепота физическая, тут же проявилась слепота духовная. Что я хочу сказать? Я не хочу сказать, что только Иисус жил во времени, когда его окружали слепые люди. Мы сами сегодня живем во времени, когда нас окружают какие, как вы думаете, люди? Слепые. И я хочу вам набраться немножко смелости, сказать такую вещь. А насколько мы сегодня с вами зрячие, чтобы говорить, что они слепые, а мы как бы все видим и все понимаем. Бог осторожно делает здесь замечание. Почему? Потому что он не говорил до этого своим ученикам, что они слепые. Но как только он показал человека, у которого физическая слепота, тут же обнаружилась слепота его собственных учеников. Я не буду спрашивать, сколько вы сегодня в Господе, какой путь христианской жизни вы не прошли. Но весь этот этап жизни, все эти положения, которые вы исполняете в своей жизни, еще не гарантируют, что мы стали какими? Зрячими. Интересная мысль. Итак, Бог призвал нас из этого мира. Он не забрал нас, а призвал. И что самое интересное, в своем слове желает, чтобы мы оставались в мире, не так ли? Ну, давайте другими словами, может, непонятная мысль. Но он нас не отделил же полностью от мира. Вы живете, работаете в этом мире, а не в келье или в каком-то религиозном монастыре, не так ли? То есть вы имеете постоянно с этим миром. То есть, другими словами, согласившись со мной, вы сказали, что вы живете среди слепого мира постоянно. Не так ли? Смелее. Это есть не анафема. Значит, если я живу среди слепого мира, даю ли себе отчет, что этот слепой мир, среди которого я живу, влияет на меня так же, как и влияет на меня зрячий Бог? Потому что я верю, что мой Бог видит все и вся. И с его зрением не сравнится ни одно его творение. Потому что он имеет сверхъестественные глаза, не так ли? Он своими глазами созерцает всю землю. Он своими глазами созерцает то, что было, есть, и то, что еще должно произойти. Это не только в его разуме и в его знаниях. Это все находится перед ним в одно и то же время. Потому что мы живем сегодня в 2011 году. Но года исчисления, которые были до Рождества Христова, и то время, которое еще придет в будущем, находится перед ним в одно и то же время. И он все это видит в одно и то же мгновение. Вам понятно? Его глаза видят то, что мы с вами видеть никак не можем, потому что мы находимся с вами в физическом мире. Наш Бог сверхъестественный. Поэтому зрение его какое? Сверхъестественное. Но его зрение, которое мы хотим с вами приобрести, не приходит само по себе от того, что мы просто ходим в церковь или пребываем на служениях. Должны быть какие-то отношения с Богом, какие-то решения, которые мы должны с вами принять для того, чтобы мы поменяли свою слепоту на его что? Зрение. Само призвание быть христианином, сама принадлежность к церкви не гарантирует, что мы стали автоматически какими? Зрячими. Мы можем по-прежнему ходить в церковь и быть какими? Слепыми. Поэтому Иисус сказал, чтобы мы всегда помнили в этой ситуации, столкнувшись с физической слепотой, кто дает зрение. Как вы думаете, кто дает зрение? Только Бог. Независимо, как бы я сказал, физическое зрение или духовное зрение. Не так ли? И дальше, чтобы мы всегда проверяли наше зрение. Всегда. Я не сказал похода к врачу только, хотя если вы бережете свое зрение, вы ходите к врачу. Да, не так ли, друзья мои? И подбираете специальные линзы или, скажем, стекла такие, чтобы соответствовали тому зрению, которое у вас есть. Не так ли, Смезея? Потому что вы заинтересованы, чтобы дальше не терять зрение, а чтобы ваше зрение хотя бы не ухудшалось. Аминь. И вы также заинтересованы, чтобы у вас, если лучше было бы, все-таки зрение улучшилось. Аминь. Я не пытаюсь вас уговаривать, я хотел бы, чтобы вы мне сами уговаривали. Да, Виктор, что ты нас уговариваешь? Мы сами хотим видеть, еще раз видеть. Не только эти большие буквы, которые там на доске висят, а те, которые немного пониже. Хорошо с вами работать. Итак, Бог хочет проверять наши отношения к слепым людям. Поэтому не забирает слепых людей от нас. Не забирает нас с этого мира. Потому что через эту призму увидите некоторые интересные вещи. Откройте, пожалуйста, 2 Петра 1 главу. 2 Петра 1 главу. Сейчас вы увидите, как Бог проверяет наши глаза. 2 Петра 1 глава. Если вы нашли это место Писания, скажите «Аллилуйя» или «Аминь». Вот уже там, слава Богу. Я могу читать? Вы там? 2 Петра, 1 глава, 3 стиха. «Как от божественной силы, его дарованную нам, все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас словом и благодатью, и благостью, прошу прощения, которыми дарованы великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Почему? Потому что это влияет на наше зрение. Все согласны с этим? Дальше читаем. то вы, прилагая всему все старание, покажите веры вашей добродетель, в добродетель рассудительность, в рассудительность воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, в братолюбие любовь. Если это у вас есть, и дальше слово интересное, и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, то что написано в ваших Библиях? Тот слеп. И дальше написано, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Писание конкретно говорит, что какие бы религиозные я каноны не выполнял, что бы я ни делал как бы полезное для себя, Бог проверяет мое зрение через те духовные отношения, которые я имею к Нему и к тем людям, которые меня что? Окружают. Что как бы я ни был набожен внутри себя, пытаясь показывать или не показывать из ложной скромности, кто я есть в моем Боге, это еще не гарантирует, что я стал зрячим человеком. Наоборот, моя манера поведения, мои поступки по отношению к другим может быть сигнализировать мое внутреннее состояние. И что больше того, я не просто удаляюсь от людей, я физически, искусственно свои глаза что сделал? Закрыл. Это же не игра детей в маленьком возрасте попытаться быть слепым. Это уже взрослые дяди и тети принимают для себя решение закрыть свои глаза, чтобы не видеть тот мир, который их окружает. Кто-то мог бы сказать, Виктор, ну ты сам сказал, что тот мир находится во зле. Эти люди, которые живут, они слепые. Поэтому если я не понимаю своей миссии, свое предназначение, которое Господь употребляет в моей жизни, для чего Он меня призвал, то я через какое-то время буду уподоблен этому миру и стану так же каким? Слепым. Несложно это понять? То есть, Бог не просто проверяет мое зрение по отношению к самому себе. Я не стою перед зеркалом, проверяю, на местах находятся ли мои хрусталики. Вижу ли я сам себя в своем собственном зеркале. Бог говорит о том, как ты видишь мир, который тебя окружает, из которого я тебя вывел, но я также посылаю тебя в этот мир. Он по-прежнему слепой. Люди, которые тебя окружают, они по-прежнему не видят. Как бы они ни хорохорились, ни кичились, ни пытались доказать, что они видят, различают многие вещи, они не видят, потому что не видят меня, который находится посреди этого мира. Если мы не видим Бога, который находится в наших домах, на наших работах, где мы учимся, где мы имеем отношения, значит, мы по-прежнему с вами какие? Слепые. Потому что, когда начнете видеть Бога, для вас весь мир вокруг Бога начнет что? Меняться. Вы не будете являться заложниками обстоятельств, ситуации, экономики, политики, религиозных положений. Мы будем исполнителями воли Божьей, которые видят этот мир, знают этот мир, сказал, я изменю этот мир во славу мою. И мы имеем такую привилегию, если мы захотим видеть его глазами, а не своими. Потому что то, что видит наши глаза, мы потом жалуемся друг другу и говорим, мы не можем это сделать, мы не хотим это делать, у нас не получается, у нас нет времени и так далее, и так далее. У нас много разных объяснений, говорящих, что мы по-прежнему какие? Слепые. Потому что если мы видели, нам не надо было бы это объяснять ни себе, ни другому, не так ли? Мы просто бы бежали к нашему Богу, который находится всегда между нами. Он всегда здесь. Он никуда не бросил этот мир. Потому что если Бог бросил этот мир сразу пришел к концу. Вы согласны с этим? Он есть полнота, которая все наполняет. Этот мир живет его дыханием. Каждый человек. Не то, что родили папа и мама, не то, что потому что сегодня еще сердце бьется, не потому что есть кровоизлияние по всему телу и так далее, для того, чтобы поддерживать все наши органы этой крови, питанием и так далее, кислородом. Не поэтому. Мы ходим по этому миру только по милости Божьей. И Он не укоротил наши жизни, потому что Он хочет, чтобы мы все прозрели. Не так ли? Потому что Он желает, чтобы мы с вами видели. Он не хочет, чтобы в его мир, в его царство вошли слепые люди. А вы как думаете? Его мир открывается для тех, кто хочет видеть. Его мир для прозревших людей. И поэтому мы здесь для того, чтобы мы с вами начали видеть. Аминь. Еще одно место, такое же помогающее нам, это первое послание Иоанна, вторая глава. Откройте, пожалуйста. Первое послание Иоанна, вторая глава. Вы там, мои друзья? И у вас у меня примерно написано следующее, с 9 стиха. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще где написано? Во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает, написано, во свете, и нет в нем никакого что соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Кстати, интересное действие тьмы. Мы поверили, что когда пришли к Богу, начали наши глаза открываться. Мы поверили, что начали ходить в Дом Божий, молиться, читать Слово Божие, и начали глаза наши шире открываться. И мы, наконец-то, через какое-то время, сознательно, несознательно, сами измерять начали с другим миром, думая о том, что теперь мы в церкви здесь, находясь на этой территории, более зрячие, чем те, которые находятся вне ее. Такие могли быть мысли? Может быть, не говорили слово «зрячие», но хотя бы думали, что вы немножко лучше, чем те, которые находятся там. Смелее. Конечно, думали. И, возможно, сидим сейчас и думаем об этом. Положив свое желание и свое время в то место, которое считаем более благочестивым. Все согласны? Конечно же. Но Писание говорит о том, что не что мы остались слепыми, а что мы сделались, будучи верующими слепыми. Вы поняли мысль здесь? Те, которые себя что сделали? Ослепили. То есть тьма, которая осталась по-прежнему с нами, проверяя наши отношения с теми людьми, которые действительно слепые, она влияла на нас, и мы сегодня, имея отношение со светом, призывая имя Бога, который всегда находится во свете, потому что наш Бог и есть свет, не так ли? Но при этом, щурясь, запрятывая свое зрение от Него, потому что Его свет начинает скрывать какие-то вещи в нас, не так ли? Мы, закрывая глаза, сами опять возвращаемся к тому, из чего Господь нас вытащил, но по-прежнему ходим на собрание в Дом Божий. Это здесь не говорится о неверующих людях. Понятно, что они по-прежнему слепые. Здесь говорится о верующих, которые приняли желание и стремление, чтобы прозреть, но потом по своим собственным меркантильным желаниям, по своим амбициям или традициям, не знаю, какие тенденции были, но приняли для себя решение. А мне все-таки слепым быть лучше. Потому что так мне помогает мне как-то сосуществовать с этим миром, который по-прежнему в темноте находится, и он слепой, этот мир. Вам понятно? Оказывается, теология, с которой столкнулся Иисус у своих учеников, которые сказали, у кого же был грех, у родителей или этого ребенка, не помогает нам прозреть. Теология вообще не гарантирует того, что мы зрячие люди. То есть, что я пытаюсь сказать, что сравнение, конечно, с фарисеями, ученики немного имели знаний, те намного имели большее познание, но это не значит, что и те, и другие как-то были более зрячие или менее зрячие, и те, и другие были слепые. То есть, что я пытаюсь сказать, от того, что я пытаюсь как бы делать какие-то шаги по отношению к церкви, там, покаяние, крещение, участие в каких-то собраниях, скажем, а то, что я, может быть, получил библейское обучение или нахожусь сегодня в служении, это еще не гарантирует, что я стал каким? Зрячим. Потому что это не является гарантами, хотя они все важны, составные части для того, чтобы мы духовно возрастали и получили остроту зрения, чтобы Бог вернул нам, возобновил или реставрировал зрение, или дал нам новое зрение, которого мы никогда не имели. Но опять-таки, это не в том, что мы делаем только по отношению к себе. Я вчера начал занятие интересное с темы, говоря о принципах взаимоотношений с Богом. Поиск Бога. Если человек не ищет Бога, он обязательно будет прятаться от Него. И как вы думаете, куда он будет прятаться? В темные места. Вы все согласны со мной? Там, где, кажется, Бога нет. Там, где можно от него спрятаться. То есть, другими словами, сам себя человек будет изучать опять в состоянии слепоты. А кажется, слепота даже христианам выгодна, потому что в этой слепоте мы дальше продолжаем делать то, что мы хотим делать. Это всем понятно? Мы живем в интересное с вами уникальное время. Почему? Это время характеризуется целым рядом изменений, которые происходят и в внешнем мире, и также в церкви. И я могу отметить целый ряд позитивных моментов, которые сегодня действительно отмечают то время, когда Господь действительно сегодня реально касается своей церкви. Даже те взаимоотношения, которые сегодня происходят между церквями, пастырями, служителями. И для меня это позитивный момент. Но наряду с позитивными моментами есть также негативные вещи, которые по-прежнему отличают сегодня тело Христово, Церковь Божию, в том, что происходит внутри Дома Божьего. И один из этих негативных моментов – это отсутствие баланса сегодня между духовными вещами и познанием истины Божьей. Бог сказал в своем слове, что я хочу, чтобы у вас было здесь хорошее состояние, правильное состояние, как сказал, баланс. Потому что Бог говорит о том, что я хочу, чтобы вы имели отношения со мной в духе и истине. Он не сказал только в одном духе, не сказал только в одном истине. То есть сегодня деноминации церкви делятся, что одни проявляют только себя в духовных вещах, а другие пытаются стоять на истине. Все понимают, о чем я говорю? И это возникает как бы конфликт. Но такой конфликт не только в церквях происходит, внутри нас происходит. Мы для себя выбираем, что нам более интересно. Нам хочется двигаться в каких-то духовных проявлениях, считая, что это и есть Бог, или нам хочется держаться каких-то основополагающих принципов Слова Божия, потому что в этом только Бог. Но наш Бог в балансе всего, то, что Он делает в нашей жизни. Он сказал, что в это время излиет от Духа Своего на всякую плоть, не так ли? И мы сегодня присутствуем при этом божественном излиянии Духа на всех людей, но не всякая плоть сегодня хочет стоять в истине, не так ли? Или наоборот, та плоть, которая хочет стоять в истине, как она думает, она не хочет попадать под дождь Духа Святого. И это очень негативный момент сегодня, говорящий о том, что сегодня по-прежнему в церкви слепота. Потому что если мы сегодня прозрели, то мы увидели, что и то, и другое дает наш Господь. И мы были заинтересованы, чтобы и то, и другое имело место в нашей жизни и в наших служениях. Но пока мы избирательно выбираем то, что нам нравится, то, что нам подходит, то, что нам более близко, чем все остальное, что Бог хочет делать, поэтому говорит о том, что мы по-прежнему какие? Слепые. Потому что если мы были зрячими, мы позволили Богу делать в нашей жизни все, что Он хочет, потому что только Он знает и видит, что нам нужно делать. А не мы предлагали Ему свою программу действий, думая, что только то, что мы придумали, это самое важное и необходимое. Но если мы не согласимся, что мы по-прежнему слепые, мы будем по-прежнему Богу предлагать нашу схему и наши планы. Это вам всем понятно, друзья мои? Бог хочет, чтобы действительно приняли от Него Его божественную помощь. А эта божественная помощь приходит только в подчинении и послушании Ему. Мы не можем сами себе открыть наши духовные глаза. Только у Него есть сила, авторитет и власть, чтобы это сделать в нашей жизни. Это вам всем понятно, мои друзья? Он может это сделать. Мы это сделать не можем. Даже если мы с вами ослепли, у нас нет силы вернуть наши физические глаза, не так ли? А как же мы можем открыть наши сами духовные глаза? Поэтому, когда происходят какие-то чудеса, знамения и так далее, они влияют на нас, и мы становимся как бы участниками или, то, или наоборот наблюдателями. Но даже участие в этом должно помочь нам определить свою позицию по отношению к тому, что Бог делает. Нам легко осуждать, даже чудеса и знамения Божьи. Нам легко осуждать других людей, которые делают такие вещи, которые нам непонятны, или нам они неприятны, или нам они не подходят. Мы по-другому понимаем. Но мы этим осуждением говорим о том, что мы не понимаем, что происходит в жизни этого человека. Вот что сделали ученики. Они что? Они осудили этого человека, прежде чем открыть свое сердце, чтобы ему помочь. Не так ли? О чем их разговор был? Кто из них согрешил? Как мы легки сразу на определение, кто что сделал плохого? Не понимая о том, что так же, как мы судим, будем так же мы сами что? Судимы. Да упаси нас Господь выносить какой-то приговор к человеку и пытаться разобраться в всей подноготной. Может, нам лучше начать открыть свои отношения к этому человеку, принять боль этого. Наша духовная слепота, послушайте меня, друзья, наносит очень большие раны и людям, которые окружают нас. Они действительно слепые. Мы претендуем на то, что мы зрячие. Но когда мы не понимаем, что хочет Господь, именно мы с вами, верующие, наносим эти поражения людям. Вы можете, конечно, не говорить аминь. Не хочется с этим соглашаться. Но сегодня многие люди не приходят в церковь, что? Потому что плохая церковь? Плохое место занимает, плохое помещение, нету теплого воздуха. Или потому, что они столкнулись с верующими людьми, которые, претендуя на то, что они зрячие, в чем-то угасили, ущемили, нанесли поражение и боль этим людям. Я понятным языком объясняю? Особенно, когда наши знания, наши цели, наше понимание служения, наше предназначение мы ставим выше человека. Хотя все это было признано, чтобы служить человеку. Не так ли? Бог никогда, будучи на земле, не возвышался ни над ним человек, какой бы несчастный, какой бы ни был побитый человек, какая ни была проблема у него, в каком грехе он ни был, никогда над этим человеком не обнимался и не пытался его судить. Вы все не слышите, о чем я говорю? Он был движим тем, чтобы помочь человеку. Но мы сегодня, христиане, его ученики, его последователи, нам легче, намного легче объяснить человеку, в чем он не прав, чем найти пути, как ему помочь. Нам сегодня легко судить, и чем мы больше во Христе, чем мы больше как бы христиане, тем у нас больше чего? Критики и поношения. Не так ли? Смелее. Ну вы молчите, потому что я понимаю, что вам, может, не хочется признаваться себе, но неужели на вас не было критики и осуждения других? Проходили это? Конечно, проходили. Но мы больше подпадаем под эту ситуацию и думаем, если нас критиковали, теперь мы как бы имеем право что? Критиковать других. Но Иисус не критиковал своих учеников. Вы заметили эту картину? Он не пытался обвинять их, что они были совершенно неправы в этом ситуации. Он сказал, я хочу явить дела Божьи на этой жизни, над этим интересным человеком, которого вы оценили, кто же все-таки согрешил. Почему должен был быть грех для того, чтобы помочь человеку? Почему мы отталкиваемся от греха как единственной отправной точки, которую считаем самое важное. Потому что оправдание Божье больше, чем грех человека. Как вы считаете? Милость Божья, она превозносится над судом, не так ли, друзья? Мы здесь не потому, что Бог нас осудил, а потому, что Бог нас оправдал. Если бы Он судил каждого из нас, меня в том числе, я бы здесь, конечно бы что? А вы были бы здесь, мои друзья? Вы уверены, что вы были бы здесь, если Бог бы осудил бы каждого из нас? Я не думаю. Не потому, что хочу уничижить вас или надбиваясь над вами, считая вы плохие. Но и вы здесь, потому что вы понимаете, что у вас неправедных Бог оправдал. А не потому, что вы правильны и решили посетить сегодня Дом Божий, потому что считаете это ваше место. Но. Бога нашли и пришли к Нему те, кто были Ему никогда не достойны. А вы как считаете? Он, видящий и знающий, кто мы, все наше нутро, всю нашу подноготную, Он призвал нас и покрыл милостью Своей, благодатью и благословением. Он оправдал еще нас до того, как мы открыли свои уста и признали, что мы грешники. Или вы когда пришли к Богу, сказали, что я праведник, Господь мне еще сделает чуть-чуть помощи, и я дальше буду еще лучше. Не с этого начинается оправдание. Но мы не имели бы к Нему доступа, если благодать Божия не была к нам открыта, не так ли? Если бы милость не стучалась в наше сердце, если бы любовь не покрыла нас, не так ли? Не думайте, что вы нашли Бога, Он нашел всех нас, не так ли? Хотя вам кажется каждому, что я старался, я с детства, мне бабушка сказала все остальное, но, если бы Бог не помог, мы бы здесь сегодня, конечно, бы не были, не так ли? Это только Он, и вся слава кому принадлежит? Ему, нашему Господу, слава Ему вовеки. Итак, мы можем наизусть цитировать места Писания, раскрывать библейские принципы, как служить людям. Мы можем также через этих людей что перешагивать, потому что мы считаем, что именно цитирование, исповедание, какие-то положения, которые мы делаем по отношению к кому-то, более важны, чем сам человек, вот тем, что занимались фарисеи. Они пытались подчинить человека закону, хотя закон был дан для человека, не так ли? Они перепутали все эти вещи. И мы сегодня, не хочу называть нас ни книжниками, ни фарисеями, тоже немножко путаем. Почему мы сегодня имеем рядом с нас пустые места? Потому что мы еще не научились, как предлагать людям любовь Божью. А почему? Потому что сами, если не приняли, по-прежнему слепы и не видим о том, что Он делает рядом с нами и в нас самих. Больше я цитирую на какие-то библейские принципы, они тоже важны. Но их нельзя подменять то, что Господь первый положил свою любовь, а потом положил основание закона и так далее. Не может быть закон выше, чем любовь Божья. Не может быть закон вытеснить отношения Бога и человека. Но когда мы строим отношения, тогда нам нужны действительно принципы, положения, которые Бог имеет в наших отношениях с нами. Итак, удивительно, что Иисус не критиковал своих друзей, хотя увидел точно их слепоту. И конкретно мог определить эту ситуацию, но Он сказал о том, что Он хочет помочь человеку. Я для себя выделил три положения, которые Бог открыл в этом месте Писания. Первое, Он помогает нам это понять. Нам нужно выйти сначала на свет. Пока вы находитесь, мои друзья, в темноте, вы не можете помочь людям, которые также находятся в темноте. Не так ли? Смелее подумайте об этом. Нам нужно выйти на свет, открыться пред Богом. Что людей часто поддевает в том, чтобы они как бы не принимали решение доверять вам то, что вы говорите, потому что они видят нас, что наша жизнь не находится на свете. Не так ли? Смелее. Потому что если в нас видели свет, нам не нужно даже было много чего говорить. Не так ли? Потому что сам свет, который был в нас, свидетельствовал людям, а то, что у нас живет живой Бог. Аминь. Нам не нужно людей уговаривать, умолять, чтобы они поверили, что у нас есть Бог, потому что Он будет видим. Этот свет будет иструиться из нас. Вторая вещь, которую видно, что нам нужно расположить свое сердце, что сделал Иисус. Смотрите, как Слово Божие четко говорит о Его отношении. Он был движим состраданием к людям. Такие Его были отношения. Номер один. Не знаю, как у вас, друзья. Вспоминая, как бы анализируя те вещи, которые происходили в моей жизни, особенно по отношению к тем людям, которые Господь меня призывал, вспоминая какие-то молитвы, когда я за кого-то молился, как Бог кого-то исцелял, освобождал от чего-то, воскрешал, восстанавливал и так далее, что бы это ни было. Я смотрел и вспоминал, что не всегда это было какое-то слово, пророчество или откровение, которое я должен был получить, прежде чем я сделаю шаг на встречу человеку. Я анализирую, думаю, даже сегодня на этой проповеди, думал, да действительно, Господь, я выходил навстречу боли, проблеме человека, даже до конца не подозревая, что нужно делать и как нужно человеку помочь. Вы все понимаете, о чем я говорю? Потому что я понял, что Бог положил в мое сердце мотивацию помочь человеку. И если я горю этим желанием, хочу помочь человеку, тогда Господь и вскроет другие источники, другие дары, другие какие-то подарки для того, чтобы этого человека одарить, благословить и помочь ему, восстанавливая его жизнь. То есть Бог хочет нам положить желание помочь человеку прежде, чем вы точно будете знать, какие у вас дары, какое у вас служение. Вы всем понятно? Мы только исходим иногда от того, что я имею, то, что я получил, куда мне поставили, и только поэтому я буду служить другим людям. Но это не еврейский принцип. Иисус шел настоящим людям, независимо от того, в какой они ситуации находились и что они делали, потому что он был движим состраданием. Его сердце было, сопереживало боль других людей. Вот почему его, даже фарисеи, некоторые из учеников его осуждали, что он помогает тем, которые недостойны были помощи. Hello? Потому что по-прежнему были, что? Слепы. Именно жажда нашего сердца помочь людям открывает. Если вы читали такие слова, то они относятся именно к духовному прозрению. Очи ума, очи сердца. Читали такие слова? Что это значит? Что такое очи сердца? Мое сердце многие вещи действительно не видит, не так ли? Это мой разум. Он действительно, писание говорит, что ослеплен, этот мир ослепил очи ума нашего. Это понятно. Он то пытается анализировать, что человек делает, как он поступает, как он себя ведет, как он одет, как он выглядит и так далее. Это наш разум, потому что он акцентирует внимание на то, что видит мои физические глаза. Но мое сердце по-прежнему слепое. Вы ловили себя на мысли, что вы любите того, кого вроде бы недостойно любить? Смелее! Вы молчите. Ну что, не влюблялись в кого-то, который мама, папа говорил, не надо его любить. Ну, такие вы все святые, прямо на глазах. Ну то есть, вы как бы движимы были не рассудком, да, скажем? То взвесив все эти вещи, даже через какое-то время понимаете, как вы это могли сделать, не так ли? Потому что ваше сердце откликалось, не так ли? И реагировало быстрее, чем ваши глаза и ваш разум смог анализировать это. Что я пытаюсь вам сказать? Что когда вы открываете сердце, которое Бог хочет изменить и благословить, людям вас, которые окружают, вы не будете их оценивать то, что видят ваши глаза, вы будете оценивать своей любовью к ним. Вам понятно? Бог сегодня ожидает от нас любви к этому миру. Да, он недостоин. Этот мир нанес каждому из вас то или иное поражение, не так ли? Но Бог не хочет, чтобы вы сначала изменили этот мир, а потом пошли ему помогать. Бог ожидает, что ваша любовь и изменит этот мир. Аминь. Поэтому, если вы хотите помогать людям, просто начните помогать им. И вы тогда будете замечать, какие будут дары, благословения, помазания, и служение будет высвобождаться через ваше желание помочь людям, о котором вы до этого даже не помышляли, даже не знали, что вы таким даром можете служить этим людям. Вы даже не знали, за что можете помолиться. В моей жизни была ситуация, где я просто возлагал руки, и через какое-то время люди говорили, вы знаете, что я получил такое-то исцеление, вы знаете, я получил такое-то благословение. В нашей жизни такие-то вещи изменились, потому что вы помолились. Я понятия не имел. Люди не открывали мне, за что я буду молиться. Я просто был движен тем, что Господь сказал, подойди и помоги этому человеку. Молись за него, благослови его, поддержи его. Просто отдай то, что сейчас ты можешь отдать. А это и моя уже работа, как я буду делать в его жизни. Это всем понятно? Но пока мы не имеем этой любви, наше сердце по-прежнему что? Закрыто. Мы по-прежнему в своем сердце слепые. Хотя глаза здесь, а сердце слепое. Может такая быть ситуация? Конечно, бывает очень часто. И третье, познание воли Божьей. Не на первом месте, а над этим я сказал. Почему? Ну потому что, я хочу сказать первое, что нам нужно выйти на свет. Мы пытаемся в темноте познавать волю Божью. Это получится у нас, как вы думаете? Нет, никак не может получиться. Иногда вещи, которые происходят потом, открывая волю Божью, являются уже ответом на те действия, которые вы сначала предпринимаете, даже до конца не понимая, зачем вы это делаете. Именно служение людям не всегда дает полную оценку и осознание, как вы и что вы будете делать. Но когда вы открыты в своей жизни, помогая другим людям, Бог употребит и потом откроет вам свою тайну и свои планы, которые он имел для вашей жизни. Многие из нас начали в служении, начали двигаться в том, чему Господь в конечной точке не призывал. Но когда мы начинаем служить другим людям, помогать, выходя на встречу, на помощь тем, кто сегодня нуждается в этом, вы узнаете, что для Бога есть интересные планы, которые он хочет дать вам, но они должны состоять только тогда, когда начнете Богу быть в малом послушны. Хотя до конца я не уверен, что хочет этого Господь или нет. Наше открытое сердце, наше желание помочь другим людям и открывает эти Божьи пути. Вот то, что пытался Иисус объяснить своим ученикам. Он помогал людям и пытался показать эту помощь, а потом объяснял, почему он помогал и зачем помогал. А многие раз даже вообще не объяснял и не рассказывал, зачем он помог. Они были удивлены, сами были поражены, зачем было это делать, но он это делал. И потом говорил, потом узнаете. Помните такие места? Потом узнаете. Через какое-то время будете знать об этом. А сегодня можете, помогите, но не осуждайте. И не пытайтесь возвышаться над людьми, пытаясь критиковать, и как они поступают, и за что они поступают. Они сегодня слепые. Если вы хотите быть зрячими, помогайте тем, кто сегодня слепые. А не пытайтесь надбиваться над ними. Не так ли? Это в 4 стихе об этом сказано, что мне должно, говорит Иисус, это в той же 9 главе Евангелия от Иоанна, мне должно дела пославшего меня, доколе есть день. Потом дальше добавляет, просто когда придет ночь, вы не сможете этого делать. Что такое день-ночь? Это свет, который вы имеете, свет, которого вы не имеете, потому что в темноте мы не можем делать, не так ли? Нам нужен свет. И этот свет нам является наш Господь. Перед нами раскрыто одно из самых, я верю, удивительных, я хотел сказать, даже, может быть, исцелений. Но я все-таки скажу чудо. Почему сказал чудо? Потому что одно дело, когда человек попал как что-то в глаз, нарушится хрусталик, скажем, там, или катаракт, или еще какая-то болезнь с глазами связана, человек начинает ухудшаться зрение, или человек зрение теряет. Перед нами прецедент, что человек никогда не имел зрения. Все меня слышат? То есть он слепорожденным был. Он никогда ничего в своей жизни что? Не видел. Поэтому я считаю, это чудо. Почему я так считаю? Потому что есть такая книга «Талмуд», не знаю, знаете ли вы, нет, «Толкователь на Тору», в которой написано о всех тех чудесах, который должен явить Мессия, когда он придет на землю. И как раз среди этих чудес есть одно из чудес, что когда Бог придет, Он восстановит зрение слепорожденному. Почему тогда люди, которые окружали этого человека, который получил это зрение, они говорили, не бывало в Израиле от веков, чтобы кто-то получил зрение, будучи слепорожденным. То есть один из примеров был того, что перед ними был Бог, которого Бог обещал израильскому народу. Там же написано в Талмуде о том, что он должен превратить воду в вино. Там же в Талмуде написано, что он должен воскресить мертвых. Вот почему Иисус не спешил к Лазарю, как бы ожидая времени. Потому что согласно опять еврейского исповедания, еврейского понимания, 3 дня душа находится вместе с человеком, даже когда он умер. Поэтому он не спешил, он подождал, что все 3 дня прошли, чтобы никто не усомнился, что наш Бог может воскрешать даже мертвое. Скажите аминь. У нас великий Бог. И поэтому Он восстановил, можно сказать так, или дал, или обновил, или вообще родил это зрение в нем, в том, в ком не было этого зрения никогда до этого. Поэтому для меня это чудо. Он действительно, наш Бог имеет творить чудеса. Это все сверхъестественно. Всегда сверхъестественное бросает вызов духовной слепоте. Мы с вами можем доктринально не соглашаться. Мы можем понимать о своих точках соприкосновения, как мы это судим, как мы оцениваем, но когда является сверхъестественное, у нас нет основания этому не верить. Не так ли? Но удивительное свойство имеет духовная слепота. Видеть физическими глазами чудо Божье, но слепота сердца и ума будет говорить, что это все равно не Бог. Не так ли? Что делали эти люди? Они не верили, что перед ними стоял воплоти живой Господь. Они говорили, такого не может быть. Они пытались родственников притянуть, родителей этого ребенка, самого этого человека, думали притащить, что как такое могло быть. И все пытались сторить, что Бог совершил чудо. Они знают, кто, как, почему и каким способом. Почему это сверхъестественное действие? А ну представьте себе, взята слюна, взята грязь, потом взята вода, еще послушание Богу, и Бог совершил это. Все меня слышат? То есть это непонятно для нас, физических людей, как это. Я не знаю, как это думал человек. Я думаю, что, скорее всего, он не понимал, что с ним происходит. Но он что делал? Он подчинился Богу. Бог сказал, иди и умойся в купальне. Это названо посланный. Слышите слово? Посланный. Почему Бог подчеркивает эту деталь в Евангелии? Посланный. Потому что Бог нас всех посылает в этот слепой мир. Скажите, пожалуйста, аминь. Не жить для себя, не для своей религиозной и химерной жизни, а посылать в этот мир. Чтобы мы сказали, даже если мы еще сегодня сами незрячие, но мы сказали, что мы видели свет, сходящий свыше. Мы видели Бога, который и есть этот свет. Мы хотим сказать вам, что придите к Нему, и Он откроет ваши глаза. Потому что, может быть, видите, наши глаза еще не совсем открыты, но мы верим в Бога, который откроет и наши глаза. Потому что мы видели свет, сходящий с небес. Слава нашему Богу за это. Наш Бог велик, и Он может творить такие чудеса. Но вопрос заключается в нам, хотим ли мы, чтобы эти чудеса были в нашей жизни. Духовная слепота поражает, очень сильно поражает. Потому что мы ее не имели, когда были в мире. У нас была другая слепота. Но когда мы пришли в церковь и посчитали, что Бог уже что-то сделал для нас, и как-то началось наше зрение вырисовываться, мы начали какие-то вещи видеть, мы тут же, наверное, схватили за идею, что теперь, о, все мы видим. Мы настолько все видим, все понимаем, что теперь всех можем вокруг нас удивить. Видишь, я вижу, очки снял, я уже все вижу. Но я сказал, не очками определяется, или какими-то линзами контактными, вижу я или нет. Определяется теми отношениями, которые у меня по отношению к Богу и по отношению к другим людям. Помните, какие заповеди Господь сказал? Возлюби ближнего, как самого себя. И первое было, возлюби Бога. Вот на чем Господь акцентировал внимание своей церкви. Если мы сегодня не переживаем людям, не помогаем, а только критикуем, насаждаем сплетни и так далее, друг по отношению к другу, мы по-прежнему какие? Слепые. Если мы слышим кто-то поносит другого, и при этом не останавливаем это поношение, мы по-прежнему какие? Слепые. Я не знаю, заинтересованным или нет, или просто безучастным, или нам как бы все равно, что будет с этой жизнью человека, или с теми, кто пытается это делать, но это говорит о том, что мы по-прежнему слепые. Всякое превозношение в Доме Божьем, всякие сплетни, всякие наговоры, всякие обиды, все остальное, это говорит о том, что в Доме Божьем по-прежнему что существует? Слепота. Упаси нас Господь. Потому что желание нашего Бога, чтобы мы что? Прозрели, начали видеть. Он действительно дает такую способность видеть. Но кроме этой благословенной черты, которая вообще наша видимость определяет характеристику наполненной жизни верующего человека. Но если мы позволяем слепоте ослепить нас, то уже никакая слюна нам не поможет. От духовной слепоты ни слюною, ни водою, ни брением мы не освобождаемся. Всем понятно? Это было проделано в жизни человека, который был физически слепой. Но для нас нужно наше решение. Выбор сегодня стоит перед нами, братья и сестры. Хотим ли мы быть по-прежнему какими слепыми, или мы хотим с вами что сделать? Прозреть. А для себя я посмотрел на жизни людей, верующих, конечно же, потому что как я, кто я такой, говорить про мир? Мир хочет быть слепым, это его решение. Но говоря про церковь, я имею привилегию сегодня говорить о тех вещах, которые сегодня влияют на наше зрение. И из них первое – это темнота. Темнота, естественно, ослепляет. Даже те, кто имели глаза. Вы видели хотя бы одно творение, живущее в темных местах, в пещерах и так далее, чтобы не было четкое зрение. Это зрение что? Деформируется, не так ли? Можно сказать, деградируется, не так ли? Разрушается зрение. Нужно другие какие-то использовать элементы для того, чтобы двигаться в темноте. Посмотрите на интересные ситуации людей. Тот же был Давид или тот же Илия, когда они бежали от Бога. Где они прятались? Помните это? То есть в темноте, казалось, и проблемы все уйдут. Но что самое интересное, что в темноте как будто можно скрыть проблемы. Но нельзя скрыть то, что мешает этим проблемам. Откуда порождаются наши проблемы? На свету, конечно же, те проблемы вылазят. Вот, наверное, поэтому мы прячемся в пещеры. Вот почему нужно Богу нас из пещер вызывать. Мы сегодня вроде бы ходим в цивилизованном городе, живем на цивилизованной стране, на цивилизованных улицах, но по-прежнему многие из нас находятся где? Пещера, из которой Бог сегодня призывает нас, чтобы мы оттуда что сделали? Вышли. Потому что если будем дальше находиться в пещерах, то у нас будет умножаться наша слепота. Любой сегодня побег от Бога, от решений, которые Бог ставит перед нами, от отношений, которые Бог хочет, чтобы нас рождались между ними и нам, это побег в слепоту. Все услышали? Потому что Он есть тот, кто дает свет. Он и есть этот свет этому миру. Не так написано в Слове Божьем? И церковь, которая идет на отношения с Богом, она способна принести свет в этот мир. Но если церковь не хочет меняться, не хочет менять уклад своей жизни, свои отношения, будь то бизнес, будь то личные какие-то вещи, свои семейные уклад, хочет оставлять все, как оно есть, чтобы не трогать, как говорится, не буди лихо, пока оно... Поэтому пускай сидит тихо. Это значит, я пытаюсь опять прятаться где? В темноте. Думая там, что я как-нибудь да выживу. А как же мы хотим провести вечность, которая постоянно свет? Потому что там не будет светильников, там не будет миноры, там будет Бог, который и есть этот свет. Весь свет на небе исходит только от Него. И этот свет очень яркий, мои дорогие. Поэтому запасайтесь большими оправами и большими линзами, которые будут защищать вас от солнечного света. Потому что вы не можете даже через большие линзы смотреть на солнце все время, не так ли? Глаза будут слепнуть. А наш Бог, их 10 тысяч солнц вместе взятых. Свет от него очень сильный. А вы как думаете, друзья мои? Потому что давший солнце, давший звезды, имеет силу давать им свет. Не так ли? Значит, его свет превосходит свет всего, что мы можем видеть. Не так ли? И мы хотим там спрятаться в черных очках? Как быть эти самые шпионы, да? Та-дам, 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 та-дам. И так быть, выжить в Царстве Божьем. Аллилуйя! Какие же мы наивные, да? Слепы вы, мои дорогие. Аллилуйя! Итак, я хочу сказать, что как-то один человек спросил у слепого, что может быть хуже слепоты? Он дал интересный ответ. Быть как бы зрячим, но по-прежнему что? Не видеть. Я верю, что мы живем в то время церкви, когда приближение Его даст служением нашим и нашим отношениям сильный свет. И тогда возникнет выбор. Вылезти на этот свет и позволить Богу изменить или еще дальше спрятаться в темноту. Не так ли? И Бог интересно пообещал, что не начнет светить вне церкви. А как вы думаете, где этот свет явится? Внутри Дома Божьего. Или мы прозрим, или мы ослепнем. Помните, он сказал, я прочитал сегодня это место Писания, чтобы дать одним прозрение, а другие что в это время сделают? Ослепнут. Но это не Бог решает сегодня. Как вы думаете, кто это решает? Мы с вами. От нас зависит. Поэтому я не желаю, чтобы вы жили в темноте. А как вы, друзья мои? Вторая проблема. Грязь. Я попросил доску, уже не дохожу до нее. Хотел написать эти слова, чтобы вы все-таки увидели эти слова. Так, первая темнота, вторая грязь. Откройте Матфея 6 главу. Первая проблема, которая верующим закрывает глаза, приводит к слепоте, это темнота. Вторая проблема – это грязь. Матфея 6 глава с 22 стиха. Матфея 6 глава с 22 стиха. Я могу читать, вы нашли это место? Аллилуйя, аминь, есть стали? Прекрасно. Светильник для тела есть око. Отлично. Итак, если око, другими словами, можно сказать, глаз, твой будет чист, то все тело твое будет каким? Светлым, чистым. Понятно, нормально, это одно и другим сходится. Если же око твое будет как? Худо, проблемы у тебя будут с глазами, то все тело твое будет каким? Темным. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Очень сильное подтверждение того, что для нас сегодня выбор не только быть в темноте, а в том, чтобы очистить свои глаза, на которые что-то налипает постоянно. Вы знаете, что Бог создал слезу человеческую, чтобы очищать глаз от всего внешнего воздействия. Не так ли? Будь то пыль, будь то грязь, будь то какие-то химические или биологические вещества, которые создаются в наших глазах, в наших зрачках. Слеза что делает это дело? Очищает. Помните об этом. Вчера мы молились за сестру. И когда с боли проблемы выходили с нее, кто был, молился, видели, что еще выходило из ее глаз? Видели эти вещи? Что это говорит? Бог так очищает человека. Аминь. То есть я сейчас хочу говорить не о физических слезах, что вы здесь начали все устроили рыдание и плач. Я не об этом сказал. А для того, чтобы все-таки вы понимали, что Бог заинтересован, что наши глаза были чистые. Не так ли сказать аминь на этом? И грязь все равно стремится в нашей жизни. Постоянно. Поэтому, когда я сказал, что вы находитесь среди темноты, среди слепых людей, то на каждого из нас, каждый день, с утра до вечера, с вечера до утра осаждается грязь. Не так ли, друзья мои? Смелее. Вот почему нам нужно призма Слова Божьего, молитва, служение Богу, открытые отношения с Богом. Сейчас вот я начал учить эти вещи. Это поиск Бога. Это исповедание. Это Слово Божье. Это молитва, это благодарение, это прославление, это поклонение. Это все элементы, которые должны быть присутствовать в жизни человека, которые и очищают нас также в это же время. Не только, когда мы исповедуем наши грехи. Что это то, что работает с помощью Бога в нашей жизни, чтобы мы были сами какими? Зрячими, а не были слепыми. Потому что Сион нас наслаждается каждый день. Поэтому Слово Божие, что мы каждый день молились, не так ли? Каждый день прославляли Бога. За все, что делали, благодарили Бога. Аминь. Поклонялись Богу. Это нужные вещи, как и слово, и молитва. В этом мы должны стать каждый день, потому что грязь неуклонно садится на нашей жизни. Если вы за какой-то день забудете там почистить зубы, умыть лицо, я прощу вас. И Бог так же. Не знаю, просят ли ваши родственники, я это не гарантирую. Но как бы с Божьей подачи я верю, что вы будете прощены. Но если ваши глаза не будут очищаться, я говорю про духовные глаза, то будут проблемы. Все меня слышат? Почему Иисус сказал ученикам, что я обращаюсь к фарисеям, говорю, смотрите на них. Они слепые, вожди каких? Слепых. А если слепой ведет слепых, как вы думаете, куда попадут эти люди? Вот почему Бог хочет, чтобы мы были какими слепыми или зрячими, а призвал церковь, чтобы мы были поводырями этого мира. Аминь, друзья мои? Значит, какими мы должны быть? Зрячими, конечно, если мы хотим кого-то вести. А фарисей сказал, что они слепые. Потому он им и сказал о том, что вы лучше бы были бы слепы. Потому что тогда не было на вас чего? Греха. А вы претендуете на том, что вы зрячие, и грех остается, естественно, на вас. Церковь, я верю, что нам не нужно удерживать грех в своей жизни. А как вы считаете? Прекрасно. Поэтому Бог предлагает нам, в Слове Божьем, глазную мазь. Читали такое вещи в Откровении? Для чего? Чтобы мы помазали свои глаза. И дальше написано, чтобы видеть. Так написано? А говорится, какой церкви? Лаодикийская. Что это за церковь, которая считала, что они все видят, все знают, все умеют, богаты на все. Помните? Они Бог говорит, купи у меня огнем очищенное золото. У меня это возьми. Потому что то, что ты пытаешься сделать, человек, ты не можешь этим найти для себя благословение. Потому что благословение все у нашего Господа. И третья проблема, с которой сталкивается опять-таки каждый верующий, который ухудшает наше духовное зрение, это ухудшение самого зрения. Это не только грязь, не только темнота. Это когда мы перестаем понимать и желать исполнять волю Божью. Наше зрение падает и может привести нас также к духовной слепоте. Вы знаете, говорите, когда вы смотрите на компьютер или работаете, где нужно напрягать свое зрение, через какое-то ваше зрение начинает садиться. Не так ли? Не так? То есть какие-то внешние факторы, которые непосредственно не являются предметом проблемы для ваших самих глаз, но которые извне влияют на вас, он все равно оказывает это все действие. И вы понимаете, что вчерашние очки, которые там были, один уже больше не работает. Нужно два, да, уже? Там надо еще, не дай Бог. Дальше надо считать, нет? Нет, да, так. Виктор, остановись на этом. Уже так много. Так. Фарисеи были те люди, которые были призваны Богом с 100-го года до Рождества Христова, по 70-й год по Рождеству Христову, чтобы они оградили влияние иудейского религиозного общества от того, что происходило в греческой культуре, от пантеизма, помните, поклонение многим богам. С другой стороны, на иудею было оказано римское влияние. Это уже диктаторство было, это уже власть. И как раз именно фарисеи были той сектой, которые должны были оградить иудейскую религию от этого внешнего вмешательства. Но что они сделали? В своем лицемерии подменили веру законным положением, пытаясь оправдать себя. Как я сказал немножко раньше, они подчинили людей закону, а забывая о том, что Иисус много раз попрекал, что закон был дан для человека. И поэтому Иисус неоднократно называет «вы слепые». Слепые и лицемеры. Почему? Потому что те люди, которые были призваны в Доме Божьем помогать народу Божьему, сами себя ослепили. Как важно, когда вы двигаетесь в служении, понимать, те люди, которые слют, они зрячие, или слепые. Это всем понятно? Тишина такая. Я не сказал, пытаясь упрекнуть какого-то служителей, но вы должны понимать, когда вы слушаете чужие проповеди, когда вы слушаете какие-то вещи, даже меня сегодня, предстоящие перед вами, анализируйте не только потому, что это соглашается с вашими желаниями или с вашим представлением, как оно соглашается со Словом Божьим. Какую работу, какая мотивация, что происходит в среде вашей, какое влияние оказывается на вашу церковь, потому что можно говорить и правильные вещи, но при этом разрушать. Можно? Смелее. Вы должны чувствовать мотив. Это строит отношения. Это созидает или носит просто порабощение, поражение. Вы должны это понимать. Потому что фарисеи, помните, они надмевались над людьми. Они подчинили закон своей религии. Хотя Бог сказал, что это все для человека. И желание было нашего Бога поднимать каждого из нас. Потому что Он желает, чтобы мы прозрели. И прозрение приходит с разных сторон нашей жизни. А тем более через церковь, через служение в Доме Божьем. Я сказал немножко раньше о том, что само хождение в церковь не освещает наши глаза, но оно важный элемент, чтобы мы там получали зрение для себя. Вы сегодня на проповеди для того, чтобы ваши глаза открылись, не так ли? Вы сегодня слушаете слово от Господа через подачу проповедника, служителя Божьего, чтобы для вас было открыто откровение Божье, потому что, слушая человека, я мечтаю всем сердцем, чтобы вы принимали как от Господа, а не как от человека. Есть мои частные мысли, есть те желания, которые я передаю, но вы будете прозревать не от того, что человек вам служил, а то, что в это время служил вам сам Бог. Потому что Бог дает то слово, которое открывает наши глаза. Бог дает дуновение Духа Своего для того, чтобы ваше сердце открылось. Бог изменяет наш разум через то слово, которое Он имеет для нас. Не так ли, друзья мои? Встаньте на ваши ноги. Стоя, прочитаем одно место. Иоанна 12 глава 40 стих. Народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердца свои. Да не видят глаза и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Что сказал Господь в этом месте Писания? Он имеет силу в себе дать зрение каждому человеку. Он желает помочь нам, если мы чувствуем, что мы не настолько сегодня видим. Или даже больше скажу, с обратной стороны, что мы сегодня достаточно слепы. Но помочь нам зрение, желание нашего Бога, может в первую очередь наше решение. Помните, я сказал, что сегодня плюновение и грязь не помогут нам. Как бы я здесь не плевал на пол, не пытался грязью собрать. Это шутка, конечно, но я понял, что вы, надеюсь, правильно понимаете. Это не открывает наши духовные глаза. Если вы были физические глаза, у вас были слепы, возможно, это и работало. Поэтому мое желание сердца, обращаясь к вам, и сегодня призыв моего Господа, если вы понимаете, даете для себя отчет, что вы сегодня достаточно все видите, что происходит вокруг вас и в вашей жизни. Если вы имеете такое дерзновение признаться, что вы слепые, это не зазорно, потому что Бог знает, где Он находится и что Он сегодня пытается предложить этому миру. И нам сегодня. И сегодня, к сожалению, церковь не особо отличается от этого мира, потому что люди приходят в церковь в поисках найти для себя новое что-то, открыться то, что было закрыто, и встречаются с теми людьми, которые и в Дом Божий ходят, но по-прежнему какие? Слепые. Я не пришел вас сегодня ни угашать, ни надмиваться над вами, ни в коем случае не порабощать вам ни словом, ни отношениями. Если я говорю какие-то хлесткие слова, это не потому, что это было желание просто сделать вам что-то больно, ни в коем случае. Я говорю для того, чтобы все-таки вы для себя, для своего сердца, для своих отношений признались: Господь, если ты мне не поможешь, я буду по-прежнему слепым. Потому что только ты открываешь глаза. Я сегодня надмиваюсь над братьями и сестрами. Я сегодня отвернулся от многих людей в этом мире. Я сегодня занимаюсь тем, что пытаюсь вы как-то холостить свою религиозную доктрину. Но сегодня я закрыт для тебя, скрывая свои проблемы, прячусь в темноте, скрываясь от других людей, не пытаясь им помогать, и не желая даже им помогать. Сегодня готов просто убежать на край земли, только никого из них не видеть. Это говорит о том, что я по-прежнему в слепоте. Бог хочет помочь нам, Бог хочет открыть свои глаза. Он хочет нам дать духовные глаза. Но это решение зависит только от вас. Я могу подать вам слово, я могу молиться за вас. Но решение быть зрячими находится только у вас. Если у кого-то из вас четко понятно есть отношение к тому, что я сказал, и вы знаете о том, что вам нужно прозреть, пока я буду молиться со всеми стоящими, пожалуйста, имейте дерзновение. Вся молитва будет сейчас о том, чтобы ваши глаза духовные открылись. Если вы думаете, что я буду молиться за улучшение вашего зрения физического, но вы ошиблись. Хотя, может, Бог исцелит, если ваша вера такова, через вложение рук Бог это делает. Не так ли? Но моя молитва и мое желание в первую очередь за тех людей, которые понимают, что без Бога мы будем по-прежнему слепыми. Отец дорогой, я приглашаю тебя на это место. Я призываю имя Твое, Господь. От Тебя исходит благодатный дождь, Господь. От Тебя приходит вся помощь для нас, Господь. Ты дал глаза слепорожденному, Господь. Ты сделал великое чудо, Господь. Но в этом чуде, Господь, сегодня я в слове с моими друзьями смотрел, Господь, чудо, чтобы Твои ученики также прозрели. Чтобы каждый человек в этом мире прозрел, Господь. И Ты говоришь нам о наших духовных глазах, о глазах нашего сердца, о глазах наших разума, о глазах нашего Духа, Господь. Я верю, что наш Дух стремится к Тебе, Господь, но сегодня и плоть, и наша душа желает себе, Господь, того, что она хочет, и то, что плоть себе хочет, удерживает многие благословения, которые Ты приготовил для нас, Господь. Отец, сегодня мы нуждаемся в прозрении, Господь. Сегодня на этом месте, Господь, стоят мои братья и сестры, которые нуждаются в благодати и милости, о том, чтобы Ты прикоснулся к ней, к к глазам, Господь, духовным, эти глаза открылись во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господь, чтобы это божественное прикосновение к жизни Твоих детей, Господь, оно было сверхъестественным, Господь. Чтобы тот мир, тот уклад жизни, который они влекли до сегодняшнего дня, удерживали в своей жизни, жили по каким-то стихиям и принципам, как подсказывает общество, как подсказывают близкие, Господь, как они заложники в своих личных отношениях, семейных отношениях, Господь, чтобы они были высвобождены во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя и призываю, Господь, сюда выйти тех людей, которые нуждаются сегодня в озарении с неба, которые нуждаются в просвещении с неба от Твоего престола, Господь, чтобы Ты, всемогущий Бог, светом Своей истины просветил каждого из них, Господь. Открыл, Господь, для себя, открыл, Господь, халлелуя, глаза, видят мир совсем другими глазами, не такими, как они видели физическими глазами, а глазами Твоего Духа, Господь, глазами Твоей любви, Господь, глазами Твоего служения, Господь, халлелуя, Отец. Ты не хочешь, чтобы Твоя церковь была слепая. Ты не хочешь, чтобы твои дети ходили в темноте, Господь. И я молю Тебя, Господь, чтобы свет дивный, свет истинный просиял, Господь, для этого служения, для этой поместной церкви, Господь. Я молю Тебя за каждого человека, Господь. Я молю Тебя, Господь, и за мужчин, и за женщин, Господь. Я молю Тебя за всех, кто присутствует в этом Доме Божьем, Господь. Потому что без Тебя, Господь, нету света, Господь. Но мы сами помочь себе не можем, поэтому мы имеем дерзновение просить Тебя, Господь. И сегодня Ты послал, Господь, это Слово и преломил через работу Духа Святого, Господь, для того, чтобы это Слово было не только услышано, но было решение принято, Господь, чтобы изменения, которые Ты хочешь произвести в нашей жизни, они состоялись во имя Иисуса Христа. Поэтому, Господь, Твое Слово, я верю, Отец, просто касаясь всех сегодня, Господь, делает официальный отпечаток, Господь, в нашей жизни, чтобы, выходя сюда, Господь, получили то желанное и искомое, которое необходимо нам, Господь. Отец, я верю, Господь, на этом месте есть люди, которые нуждаются в духовном озарении, Господь. Отец, я верю, Господь, что нам нужно, Господь, прозреть, Господь, халлелуя, и увидеть Твое блаженство, Твою милость, Твою силу, Господь. Отец, я молю Тебя, Господь, халлелуя, чтобы Твои дети не боялись, Господь, потому что лучше ходить зрячим, Господь, чем по-прежнему прятаться в темноте и быть слепым, Господь. Эта игра должна уже надоесть, Господь. Мы должны ее отбросить, Господь. Устать от этой игры, Господь. Все время мы слепые, слепые. Не понимаем, что делать, куда идти, что, какие решения принимать, куда двигаться в нашей жизни, Господь. Поэтому Ты даешь нам новые глаза, Господь, которые открывают нас, Господь. Открывают нам мир, Господь, Отец. Я молю Тебя, Господь, чтобы у Твоих детей, Господь, халлелуя, открылись новые глаза, Господь, которыми никогда, может быть, до этого не смотрели, но они увидели совершенно другой этот мир, Господь. Другие отношения. Увидели Тебя, Бога, который стоит посреди этого, Господь. Слава Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя, Господь. Отец, мне, Господь, приятно было делиться этим словом. Почему? Потому что я знаю, что сегодня Твоя воля, Твое желание, чтобы Твои дети ходили во свете, Господь. Я благодарю Тебя за такую честь и такое доверие, Господь. Халлелуя. Молю Тебя, Господь, о прозрении Твоих детей. Молю Тебя, Господь, чтобы Твои дети ходили, Господь, в истине Твоей. Халлелуя. Если есть такое на этом месте, Господь, я призываю их сюда. Халлелуя, Господь. Если, братья и сестры, такие люди, которые хотят, чтобы я помолился, пожалуйста, выходите. Аллилуйя, во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, мой Бог. Отец, я прошу Тебя, Господь, что через прикосновение Твоего елея, Господь, аллилуйя, Твой Дух, Господь, аллилуйя, исполнил, Господь, желание сердца каждого из Твоих детей, Господь. Отец, я посвящаю этот елей, Господь, как символ, Господь, веры, который есть у тех, которые сейчас вышел, Господь, на это место, Господь. Потому что нас не зазорно признаться, Господь, что мы нуждаемся в истине света Божьего, Господь. Отец, мы желаем, чтобы, Господь, Твоя благодать помогла нам прозреть, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молю Тебя, Господь, чтобы Твоя дочь прозрела во славу Твою, Господь. Аллилуйя. Отец, я молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела во имя Иисуса Христа, Господь. Отец, я молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела во имя Иисуса Христа, Господь. Отец, я молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела во имя Иисуса Христа, Господь. Отец, я молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела во имя Иисуса Христа, Господь. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прозрение, Господь, прозрение для сердца, прозрение для разума, Господь. Открой для себя, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ера-ля-ба-ка-су-то. Прозрей, прозрей, дочь Божья. Аллилуйя, открывайся пред Богом, не стесняйся. Аллилуйя, Бог начал, Он будет продолжать дальше. Это Его воля, аллилуйя, это Его желание. Ты выходишь на новый уровень, ты открываешь для себя новые горизонты, открываешь себе новые отношения, которые ты никогда не знала, и придет прозрение, чтобы ты увидела, аллилуйя, не только то, что происходит в тебе, Господь, а что происходит будет через тебя. Во славу великого Бога. Господь, я славлю Тебя, и благословляю посвящение Твоей дочери, Господь, за ее глаза духовные, Господь, допускай она прозреет, Господь, и утвердится в этом новом зрении, Господь, во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Пастор Лена, аллилуйя, аллилуйя, во имя Иисуса Христа. Да прозреет она и утвердится в Тебе, аллилуйя. Отец, я молю Тебя, Господь, чтобы Твоя дочь прозрела во имя Иисуса Христа. И пришло полное обновление, Господь. Отец, я молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела во имя Иисуса Христа. Яви свою милость и утверди ее в этом во имя Иисуса. Отец, я молю Тебя, чтобы Твой сын прозрел, Господь, и начал видеть сверхъестественно во имя Иисуса Христа, Господь. Я молю Тебя, Господь, чтобы Твоя дочь прозрела во имя Иисуса Христа и утвердилась в Тебе, Господь. Аллилуйя. Видит новыми глазами. Новыми глазами. Молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела, Господь. Увидела, Господь, мир и Тебя посреди этого мира, Господь. И всякий страх удали от нее во имя Иисуса Христа, Господь. Отец, молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела, Господь, и начала видеть сверхъестественное, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Отец, молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела и начала видеть во имя Иисуса Христа. Отец, молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела, Господь, и начала видеть новыми духовными глазами. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Отец, я молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела, Господь, и начала видеть, Господь, новыми глазами. Новыми глазами во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Отец, молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела и начала видеть во имя Иисуса Христа. Отец, я молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела и начала видеть во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Ты хочешь посидеть, пожалуйста? Аллилуйя. Отец, молю Тебя, чтобы Твоя дочь прозрела и начала видеть все, что Ты приготовил новыми глазами. Во имя Иисуса Христа. Отец, обновление Твое, Господь. Обновление, Господь. Аллилуйя, Отец.